Можно ли добраться до Флориды? Да, можно. Держа на юго-запад, на юг, снова на юго-запад и перебираясь между этими менее заросшими следами великана. Но, как он сам понимал, он никак не кожаный чулок, и простейший просчет в определении положения солнца может завести его и Рэйчел в «Terre brutalité». Но тут все «Terre brutalité». Разве не так? «Это сумасшествие», — подумал он, обескураженный грубой реальностью. «Полное сумасшествие. Как он даже мог вообразить себе такое? Заблудиться в этих страшных лесах — это же тысячу раз погибнуть». Он вернул фонарь миссис Нэттлс. «Спасибо», — сказал он, и она услышала в его голосе признание полного поражения.
«Ага»,
— сказала она, принимая фонарь.
«Зверски трудно».
«Не зверски трудно. Просто невозможно».
«Так вы это выбросите из головы?»
Он провел рукой по лбу. «А что мне делать, миссис Нэттлс? Можете вы мне сказать?» Она покачала головой, глядя на него с печальным сочувствием.
«Очень жаль, но не могу».
«И никто не может», — безнадежно проговорил он. «Никто, кроме меня. Сказано, что нет человека, который был бы как остров. Но у меня такое чувство, что я, по меньшей мере, отдельный доминион. Не пройдет и 30 часов, как Рэйчел поведут на костер. Я знаю, что она невиновна, и ничего не могу сделать, чтобы ее спасти. Поэтому что я должен делать, кроме как строить дикие планы добраться до Флориды?»
«Вам нужно ее забыть», — сказала миссис Нэттлс. «Жить своей жизнью, а что умерло, то умерло».
«Это разумный совет, но во мне тоже что-то умрет в понедельник утром. То, что верит в правосудие. И когда оно умрет, миссис Нэттлс, я не буду стоить ни гроша».
«Вы оправитесь. Все живут, как должны жить».
«Все живут», — повторил он с оттенком горькой насмешки. «Это да, живут. С искалеченным духом и сломанными идеалами живут. Проходят годы и забывается, что их изувечило и сломало. Принимают это как дар, когда становятся старше. Будто увечий перелом — королевская милость. А тот самый дух надежды и идеалы юной души считают глупыми, мелкими и подлежащими увечьям и слому, потому что все живут, как должны жить». Он посмотрел в глаза женщины. «Скажите мне, в чем смысл этой жизни, если правда не стоит того, чтобы за нее сражаться? Если правосудие — пустая оболочка? Если красоту и грацию сжигают дотла, а зло радуется пламени, должен я рыдать в тот день и сходить с ума или присоединиться к ликованию и потерять душу? Сидеть у себя в комнате? Или пойти на долгую прогулку? Только куда мне идти, чтобы не осязать этот дым? И жить дальше, миссис Нэттлс, как все живут?» «Я думаю», — сказала она мрачно, — «что выбора у вас нет». На эти слова, раздавившие его своей железной правдой, у него не было ответа. Миссис Нэттлс вздохнула, опустив голову. Ее огромная тень от лампы качнулась. «Идите спать, сэр», — сказала она. «Уже ничего больше сделать нельзя». Он кивнул, взял свой потушенный фонарь и сделал два шага к двери. Остановился. «Знаете, я на самом деле думал, хотя бы очень недолго, что смог бы это сделать. Смог бы, если бы как следует осмелился».
«Что сделать, сэр?»
«Стать борцом за правду», — задумчиво сказал он. «Защитником Рэйчел. И когда Соломон Стайлз мне сказал про тех двух рабов, что сбежали, про брата и сестру, и что они почти добрались до Флориды, я подумал, что это возможно. Но я ведь ошибся. Невозможно, и никогда возможно не было. Ну ладно. Так мне пойти лечь». У него было чувство, что он мог бы проспать год и проснуться с бородой, и потеряв ощущение времени. «Доброй ночи, или уже доброе утро».
«Брат и сестра?» —
переспросила миссис Нэттлс с озабоченным лицом.
«Вы о тех двух рабах, что сбежали, помнится, в самый первый год?»
«Да, Стайлз мне говорил, что это было в первый год».
«Те двое, что почти добрались до Флориды? Мистер Корбетт, это же были почти дети».
«Дети?»
«Да, сэр. Оукли Ривз и его сестра Дальчин. Но я помню, они сбежали, когда умерла их мать. Она была кухаркой. Мальчику было 13, сэр, а сестре не больше 12».
«Что? Но Стайлз мне говорил, что их заковали в кандалы. Я думал, они были взрослые».
«О, их действительно заковали, хотя у парнишки была сломана нога. Их посадили в фургон и увезли. Я знал, что они удрали, но понятия не имел, что они добрались так далеко».
«Дети», — повторил Мэтью. Он моргнул, пораженный откровением. «Боже мой, если двое детей смогли столько пройти». Он взял фонарь у нее из руки и снова стал рассматривать карту французского исследователя, на этот раз с молчаливым вниманием, говорящим о многом.
«Им было нечего терять», — сказала миссис Нетлис.
«Мне тоже».
«Им было все равно, жить или умереть».
«Мне хочется, чтобы Рэйчел осталась жить. И я тоже».
«И не сомневаюсь, что им кто-то помогал. Кто-то старший из рабов собрал им все, что нужно».